Глава третья. В сдаче нет выбора. Вернувшись домой после курса, я взглянула на свою жизнь и на все то, чем я была занята все это время. Я поняла, что не имела ни малейшего представления о том, было ли что-либо из всего этого для меня корректным. Мое последнее действие заключалось в том, чтобы, по сути, остановить свою жизнь. Я ушла с работы. Мой муж был в состоянии содержать нас обоих. Обзвонила всех друзей, с кем планировала встречи, и все отменила. И затем я стала ждать. Остановка всей деятельности и ожидания была жутким и очень болезненным опытом. Это было похоже на резкую завязку с наркотиками. Переломаться на сухую. Но я знала, что если я не войду в это радикально, то буду постоянно соскальзывать в свои старые шаблоны поведения. Я была экстремальна в своем эксперименте, и это было для меня корректным. Мой уран дизайна в третьей линии 15-х ворот. Проще говоря, моя форма необычно проявляет себя в своих крайностях. Третья линия — накачка эго, экстремизм. Я как стратегия контролирования потока. Это экстремальное радикальное вхождение в эксперимент было способом контролировать поток моей жизни. В то время я не понимала этот механизм. Просто я была бескомпромиссна, причем так, что люди обо мне забеспокоились. Внутри себя я не чувствовала крайностей, но мне говорили, что выгляжу я чрезвычайно странно. Мое чтение СРА длилось 1 час. Как мог 1 час вывернуть всю мою жизнь наизнанку? Я размышляла над множеством разных вещей. Я смотрела глубоко в себя. Помню, как я делилась с моей близкой подругой своим пониманием о том, что в каких бы интимных отношениях я ни была, включая своего мужа, меня никогда не уважали. Я осознала, что в этих отношениях мои любовники всегда предполагали, что мое тело принадлежит им. Меня никогда не спрашивали, могу я тебя поцеловать? Могу я прикоснуться к тебе? Они просто это делали. Меня касались все это время, а я даже не слышала свой сакральный отклик. Я помню, как в момент этого осознания я жутко разозлилась. Мое тело принадлежит мне, и никто не имеет к нему права доступа, пока меня не спросили и я не откликнулась. Это были мои первые дни разобуславливания. И мной был сделан очень важный шаг. Я провела черту. Если вы меня не спрашиваете, вы от меня ничего не получаете. До этого я была настоящей рабыней, предлагая себя каждому, кто был в моей жизни. И теперь это был мой способ вернуть себе свою силу обратно. Это не о том, чтобы применять силу по отношению к кому-то другому. Просто вернуть свою собственную. Пришла пора Ра и моей подруге уезжать из Седоны. Меня попросили отвезти их в Феникс, где был запланирован еще один семинар. Я откликнулась. Речь шла о 3-часовой поездке из Седоны в Феникс. Я не любила ездить туда и обратно в один день. Так что я забронировала на ночь комнату в том же отеле, где оставались они. Но в конце концов вышло так, что я осталась там на весь уикенд. К этому времени я была глубоко в своем эксперименте. Я не начинала диалог. Я не говорила, пока мой сакрал не откликался. Сказанное мне на чтении действительно проникло в меня очень глубоко. И одна из глубочайших вещей, о которой я тогда узнала, я не могла доверять тому, что я говорила. Я искала истину. Я думала, что она была где-то там снаружи. Универсальная истина, которую достигают все ищущие. Я не представляла, что истина была настолько персональной. Правда, которая живет во мне, это моя правда. Правда, которая живет в вас, это ваша правда. Когда каждый живет, исходя из своего индивидуального выражения правды, тогда мы имеем правду целого. Тогда Я этого не понимала. Я хотела узнать свою истину больше всего на свете. Кажется, все, что с тех пор я говорила, начиналось только из моего сакрального отклика. Раньше я никогда не была настолько искренней в ответах на вопросы. Мой сакральный отклик был по-настоящему честным. Это снова и снова шокировало меня. Я задавала Ра разные вопросы насчет того, чтобы действительно прояснить, что означало это ожидание отклика. Мы сидели в ресторане, и я спросила, что насчет моей любви к человечеству? 15-е ворота. Я всегда чувствовала такую глубокую любовь к человечеству. Его ответ не блистал новизной. Только из отклика. Я помню, тогда сказала. Неужели даже человечество я не могу любить, пока не будет отклика? И расплакавшись, я залила слезами картошку фри на моем подносе. После ланча я вернулась в свою комнату и ждала. Именно ждала. Я лежала на кровати и просто ждала. Солнце закатилось, а я ждала. Часы шли, а я лишь оставалась в одной и той же позиции. Я чувствовала, будто сливаюсь воедино с кроватью. Это был дикий опыт. Я не спала. Я просто ждала. Чего? Я понятия не имела. Я никогда не пробовала чего-то подобного раньше. Я была всегда чем-то занята. Просто лежать там и ждать было феноменальным переживанием. Поскольку я была очень спокойна и наблюдательна в этом ожидании, то в своем теле я стала осознавать очень странное ощущение, как будто под кожей лопаются крошечные мыльные пузырьки. Зазвонил телефон. Моя подруга позвала меня на ужин. Я откликнулась и присоединилась к ней и Ра, чтобы снова с ними поужинать. Я спросила у Ра об этом ощущении, на что он ответил, что это были мои умирающие клетки, которые заменялись новыми. Потом он объяснил про клеточную трансформацию, которая случается, когда вы живете в соответствии со своей стратегией. Я любила воображать, что в каждое мгновение, проживаемое в качестве генератора, тысячи умирающих клеток передают эту информацию клеткам, которые их замещают. Я представляла это как смену вахты. Покидающие пост клетки передают новоприбывшим информацию о том, что Патипада ждет, чтобы откликнуться. Тогда я все еще носила имя Патипада. Я также поняла в тот момент, что почти каждая клетка в моем теле прямо сейчас прыгает вверх-вниз с криком «Давай начнем! Давай что-нибудь сделаем!» Эта информация сидела внутри клеток. И из-за этого ожидание было таким трудным. Все же я могла видеть, что каждый раз, когда я откликалась, день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. Эти бесконечные смены караулов продолжались, и по мере того, как шло время, становились легче. Я ясно увидела, почему этот эксперимент дизайна человека был настолько отличающимся от всего, что я пробовала раньше. Это не было ментальным изменением. Я делала это так много раз, читая книги, и затем пытаясь жить в соответствии с тем, что я прочитала. Я пыталась проживать свою жизнь и создавать себя, находясь рядом с Оши и внимая тому, что он говорил годами. Эксперимент полностью отличался от всего прошлого опыта. По сути, это меняло саму мою форму. Мое тело менялось изнутри. Происходила клеточная трансформация. И для этого требовалось время. 7 лет на то, чтобы завершился процесс разобуславливания. Даже спустя несколько недель эксперимента я уже смогла увидеть, что мое тело стало вести себя по-другому. Оно просто вставало из-за стола, не сказав ни слова, и выходила. Мое тело двигалось к чему-либо или от чего-либо быстрее, чем мой ум мог сообразить почему. Других это приводило в замешательство. А я это не контролировала. Я лишь поднималась и двигалась, прежде чем об этом подумать. Мое тело могло выйти за дверь, сесть в машину, и только нас и видели. Оно стало ходить очень быстро. Однажды я была в кафе в Седоне с несколькими людьми. Одна женщина говорила, и прямо посреди ее фразы мое тело вскочило из-за стола и покинуло тусовку. Молча. Оно просто вышло. Внутри меня что-то вспыхнуло. Это не было злостью. Я горела энергетически. Мое тело делало столько разных вещей, которых оно никогда не делало раньше. Это было очень странное время. И было ясно, что это не мой ум говорил «пойдем». Он был ошарашен поведением моего тела. Он словно вечно бежал позади тела со словами «Эй, что происходит? Куда это мы?» Оглядываясь назад, это выглядит очень смешно. Но тогда, о боже, мне было совершенно не до смеха. Мое поведение было буквально безбашенным. Другое окружение в отеле Феникса оказалось хорошей поддержкой моему эксперименту. Это позволило отдохнуть от дома, где все мои старые паттерны поведения жили в каждой комнате. Также было хорошо отдохнуть и от Седоны, где у меня было столько разных знакомых. Эти 3 дня пребывания в Фениксе показались мне вне времени. Я не спала больше 60 часов. Я не устала. Я просто оставалась в своей комнате и ждала. Я помню, как я переставляла мебель и меняла драпировку. Во-первых, я сняла постельные принадлежности, убрав все, кроме нижней белой простыни. Покрывало я накинула на большое кресло. А белую шаль, которая у меня была, я обернула вокруг себя на манер тоги. Мой ум не был причастен к этим действиям. Он лишь наблюдал за действиями моего тела, изредка подбрасывая комментарии вроде «Теперь ты, моя дорогая, точно рехнулась». Но мое тело не останавливалось. В номере было 2 огромных окна, выходящих на лужайку. Эти окна могли открываться, что является большой редкостью для американских отелей. Я их открыла. Глядя вокруг, я не видела отеля в Фениксе. Я видела древнее место и, находясь в этой античной комнате, я ждала. Просто ждала. Я никуда не ходила. Я просто оставалась в комнате. К 2 часам ночи энергии в моем теле стало слишком много. Я переоделась, прыгнула в машину, включила музыку на полную громкость и поехала колесить по Фениксу. Я понятия не имела, где я была и куда направлялась. Я проехала через очень странные кварталы и, наконец, остановилась. Я оказалась рядом с каким-то рестораном, почему-то в него зашла и стала ждать. И там был знак «Подождите, пожалуйста, вас проводят». Что я и сделала. Я стала ждать. Никто не подходил. Я ждала. Наконец, может быть, час спустя, кто-то подошел, принося свои извинения. Я сказала, что все хорошо и что для меня ждать — это нормально. Я практически могла слышать, как в голове этого человека звенели мысли о том, что ему пришлось иметь дело с какой-то дурой. Потом я вернулась в машину и поехала, все еще не зная, где находилась и куда нужно двигаться. Каким-то образом я вернулась обратно к отелю. Припарковала машину, я вошла в свою комнату, обернулась в тогу и села в кресло напротив раскрытого окна. На следующее утро моя подруга спросила меня насчет завтрака, на что я снова откликнулась и присоединилась к ней и Ра. Я спросила Ра, что насчет моей отдачи? 27-е ворота. Он снова ответил: «Только из отклика». В этот раз я не плакала. Кажется, я действительно начинала это усваивать. Еще раз. Я с яростью выметаю за дверь всю ложь, которую я создала. Я выгнала любовь. Я выгнала сострадание. Отдачу растоптала ногами. Я вырвала из своей груди любовь к человечеству. И я гляжу, как стервятник, чтобы ничего не осталось из прошлого. Ни косточки. Что осталось? Сакральное знание и страх. Доверие пряталось в углу. Обнаружено и уничтожено. Затем я ждала, когда мечты прожгут ночь. Я ждала, когда страсть обернется горечью во рту. Я ждала, не делая ничего, чтобы изменить все. Я ждала. В отчаянии я ждала, пока моя жизнь разлеталась, как разбитое камнем окно. Я все ждала. Я ждала. Бдительность и каждый сакральный звук возвещает о молчании. По одной, через заднюю дверь, они все вернулись. Шепчут мне на ухо: «Мы твои части». Слезы катятся, когда я слышу это. И я жду. И я жду. Уже не что-то конкретное. Просто жду. Наступило время уезжать. Я попрощалась с Ра, поблагодарила его за его потрясающее чтение и сказала, что не знаю, увижу ли я его снова. На что он сказал: «Я знаю. Увидишь. Это есть в твоем чарте». Я села в машину и поехала в Седону. Я возвращалась совершенно другим человеком. Что-то коренным образом во мне изменилось. Дверь к себе. Похоже, что я искала эту дверь с начала времен, навсегда заблудившись в том, где я думала, я была. Пока это знание не принесло безвыборность, показывая мне с беспощадной логикой ложь, которую я проживала и называла собой. Вулкан внутри, дремавший до этого вечность, проснулся и превратил всю мою жизнь в пепел. Горячая, расплавленная лава сжигала на своем пути все, пока там не осталось ничего. Ничего, кроме ожидания. Она смогла мне показать дверь, но не смогла войти со мной. Меня накрыло одиночеством. Великим страхом наполнилась моя пустота. И поскольку у меня не было выбора, я подошла к дверям. Одежда из идей, мечтаний, желаний и убеждений была сорвана с моего тела, оставив меня обнаженной, без защиты, иначе туда не войти. Ожидание, ожидание и снова ожидание. Сдача каждому отклику. Каждый отклик движет меня все дальше от входа. Дверь закрывается за мной. И раздается только эхо этого звука. Из бездонной глубины меня сделан шаг в путешествие, у которого нет конца. Возвратившись в Седону, я все еще не могла уснуть. В те дни мне, как воздух, нужна была музыка. Музыка, которую я слушала до тех пор, по большей части относилась к жанру New Age. Это была медитативная, расслабляющая и мягкая музыка. Оказалось, что мой сакральный центр ее не переваривал. Все мои CD и кассеты прошли отбор через процесс отклика. Мой сакрал забраковал все. Я была в шоке. Я слушала эту музыку на протяжении 15 лет. Мой сакрал любил Тину Тернер. Ее музыка играла у меня в машине, и когда я ей подпевала, во мне зажигалось пламя. В ней было столько сакральной энергии. Казалось, что она каким-то образом звала мой сакральный центр, что не так-то легко объяснить, но я это чувствовала. Затем я перешла к своему стенному шкафу и позволила моему сакралу откликаться на мою одежду. Я держала по очереди то одну вещь, то другую, и ждала звука. Больше половины моей одежды оказалась в куче на полу. Затем я начала ходить по дому. Я относила на кухню все, на что мой сакрал выдавал «а-а». У моего мужа была возможность осмотреть все, что он хотел из этого сохранить. Ему нужно было время, чтобы достичь ясности из-за его эмоциональной волны. Единственным условием было то, что если он хотел что-то оставить из этих вещей, он должен был либо отнести их в свою спальню, либо в офис. Через месяц у нас состоялась большая гаражная распродажа. Это было сумасшедшим временем. В те дни стратегия немного отличалась. Она называлась «ждать, чтобы быть спрошенным», из чего ясно следовало, что предполагался словесный вопрос. Я не начинала говорить, пока не откликалась звуком. Больше всего я хотела знать свою правду. Я ждала. Моя семья была обеспокоена. Многие друзья подумали, что я сошла с ума. У нас с Майклом начались проблемы. Я больше не была той женщиной, в которую он когда-то влюбился. Вся моя жизнь перевернулась вверх тормашками. Насколько же было проще, когда я говорила всем и каждому «да», и было намного легче верить, что я что-то контролирую. Однажды я просто лежала на диване. Я даже не читала. Мой муж работал в саду и зашел, чтобы попросить меня сходить в строительный магазин за инструментом, который был нужен для работы. Мой сакрал выдал «а-а». Это был шок для нас обоих. Он тут вкалывает в саду, а я валяюсь на диване и отказываюсь ему помочь? О, Боже! В тот момент меня накрыло его эмоциональной волной. Но я знала, что мне нужно уважать свой отклик. И также знала, что когда бы я ни говорила «а-а», для меня было некорректно и нездорово делать то, что меня спрашивали. Поэтому, несмотря на всю злость Майкла и несмотря на мой ум, говорящий о том, какая я лентяйка и бездельница, я следовала своему отклику. Майкл бушевал снаружи после этой перепалки. Через несколько часов он вернулся в другом настроении. У меня была возможность объяснить, что я не хочу идти против своего сакрального отклика. А он сказал, что с той энергией, которую он чувствовал внутри, он сделал в саду столько, сколько не смог бы за несколько дней. Остановить все инициации и просто ждать отклика – это было пыткой. Скорее, это походило на смерть, нежели на жизнь. Я больше не пыталась добиваться результатов, что заставляло меня чувствовать себя беспомощной и испуганной. Моим самым большим страхом было: как, черт возьми, что-то может в моей жизни случиться, если я ничего не пытаюсь делать? На кону была поставлена вся моя жизнь, включая мой брак. И я очень, очень боялась. Но я должна была это сделать. Я должна была сделать это для себя. Даже несмотря на то, что я рисковала всем, чем дорожила в своей жизни. И все же я знала, что нет ничего более важного для меня, чем узнать себя. Несмотря на страхи о том, куда все это меня заведет, я старалась изо всех сил перестать инициировать и просто ждать и смотреть, что ко мне приходит. Я была очень нервозной. И все же я научилась держать рот на замке и просто позволять жизни меня вести. Но, боже мой! Быть в этом эксперименте было поистине трудно и дискомфортно. Мой ум не останавливался от того, что остановилась я. До этого он правил бал и был наделен властью. Ему не нравилось терять эту силу, и он мстил мне. Он пытался заставить меня действовать согласно моим желаниям и идеям при первой же возможности. Вся эта ментальная трескотня меня изводила. Это было похоже на крик двухгодовалого ребенка, живущего в моей голове. Но я была начеку в своем эксперименте, и я наполнялась энергией. Временами я чувствовала, что могу взорваться. Энергия становилась такой интенсивной. Во мне горел огонь. Что это было за пламя? Странная комбинация горения и ощущения холода. Синее, синее пламя. Огонь ожидания сжигает меня. Жаркое, синее пламя делает меня такой холодной, как вода горного озера. Синее пламя пожирает меня с почти холодной страстью. Оно обжигает меня, как обжигает кожу, когда она касается льда. Что-то заставляет биться мое сердце. Интересно, по-прежнему ли я истекаю кровью? Или миллионы кристаллов, отражая свет, поддерживают мою жизнь и наполняют мои вены тем, что называется энергией? Я так благодарна людям, которые остались со мной в это время, во время начальной стадии моего эксперимента. Я знаю, насколько дико я себя вела, и как это было тяжело для них. Из милого человека, который хотел сделать всех счастливыми, я превратилась в мычащую, сумасшедшую бабу. Для всех это было тяжелым испытанием. Раньше я никогда никому не отказывала, потому что не хотела никого расстраивать. Единственные ворота в моем центре солнечного сплетения — это 49-е. И они сознательные. Я так хорошо осознавала принятие и отвержение. Я ненавидела быть отвергнутой, поэтому я никогда и никого не хотела отвергать. Вначале мои сакральные звуки были почти грубыми, что походило на скопившиеся внутри меня отказы. Я не представляла, как много энергии и силы стояло за этими звуками. Они были такими сильными, что огорчали всех вокруг, включая меня саму. Весь эксперимент был очень нервирующим. Я была часто шокирована своими звуками. Поначалу я напоминала карапуза, учившегося ходить, неуклюжего и неуверенного. Когда я откликалась «а-а» на что-либо или на кого-либо, и меня спрашивали «почему?», у меня не было на это другого ответа, кроме как «я не знаю». Это было правдой. Я не знала, почему мой сакрал отвечал так, а не иначе. Потребовалось время, чтобы действительно понять, что мой сакральный отклик касается только меня, что для меня корректно и что нет в данный момент. И поскольку мой сакральный центр связан с селезеночным центром, это также о том, что для меня здорово, а что нет. Но для другого это может ощущаться очень личностно. Особенно поначалу, когда «а-а» несло в себе столько силы. Говорить «нет» было для меня очень новым. Но даже возвращаясь к тому времени, когда мой отклик проявлялся со всей его силой, это было невинно. Каким бы ни был отклик, было ясно, что я его не выбирала. Я слышала звук своего отклика в тот же самый момент, когда его слышали другие. Это было круто, поскольку мне приходилось проживать каждую ситуацию, в которую меня приводил мой отклик. И все же это ощущалось таким естественным и таким свободным даже во времена, когда мой ум испытывал от этого глубокий дискомфорт и обеспокоенность. Человек, который задавал мне вопрос, также приходил в замешательство, несмотря на то, что отклик чувствовался реальным. Я нашла связь с тем местом внутри меня, которое знало обо мне то, чего я не знала о себе раньше. Это было так реально, так естественно. И так невероятно. Откликаясь на жизнь, я более не пробиралась через фильтры благовоспитанности. Когда я случайно слышу разговоры других людей, меня шокирует количество скрытого под вежливостью, под этой маскировкой истины, происходящего в действительности. Я так часто слышу, когда кто-нибудь задает вопрос, типичный для генератора, то есть требующий ответа лишь «да» или «нет». Слышать вместо этого запутанное рассуждение становится таким утомительным. Приходится гадать, какой же настоящий ответ этого человека. Поначалу иметь дело с настоящим откликом действительно не очень комфортно, и это может приводить людей в замешательство. Это не очень-то у нас принято. Но в своем собственном опыте я обнаружила, что для большинства людей, не для всех, это словно глоток свежего воздуха. Я помню один случай, который произошел в летнем кафе в Седоне. Я сидела одна за столиком с чашечкой кофе. Вокруг меня было множество свободных столов. Незнакомая мне женщина подошла ко мне и спросила, может ли она присоединиться ко мне. Мой ответ был «А-а, сейчас я хочу побыть одной». Эта женщина опешила от моего отклика. Она нервно развернулась и пошла к другому столику. 5 минутами позже она вернулась и спросила, может ли она сказать мне кое-что. Никто ничего подобного не делал раньше. Люди обычно попросту говорили мне все, что они хотели сказать, никогда не спрашивая, хочу ли я их слышать. Я откликнулась. И эта незнакомка сказала, что это так классно встретить кого-то настолько искреннего. И как часто люди скрывают свои настоящие чувства, что никогда не знаешь, что они ощущают на самом деле. Она сказала, что тоже хотела бы стать более искренней. В первое время эксперимента я заметила, что наибольшие трудности возникали с теми людьми, которые меня знали. С течением времени у нас выстроились определенные шаблоны общения, и я разрушала их на корню. Что меня вдохновляло, так это мои контакты с незнакомцами. Я была в своем процессе около месяца, когда начала замечать, что незнакомцы общаются со мной совершенно по-другому, нежели раньше. Другая история, и уже в другом кафе. Ко мне подошел мужчина, с которым я не была знакома, и спросил, может ли он присоединиться ко мне. Он стоял рядом и ждал моего ответа. Я была удивлена. Он просто стоял и ожидал моего одобрения. Я откликнулась, и он присел. Мы сидели в тишине. Помните, мой рот был на замке, и я просто ожидала, наблюдая за тем, что есть такого, на что бы я могла откликнуться. Затем он спросил меня, может ли он рассказать мне историю. Я была в шоке. Снова. Он сначала спросил, не начиная говорить сразу. Уже позже я осознала, что внутри меня действительно происходили некие перемены, которые моя аура транслировала вовне. Кроме того, я начала откликаться на то, чтобы загорать на солнце. Годами я пряталась от него в тени из-за медицинской пропаганды по поводу рака кожи. Но мой сакрал откликался на то, чтобы лежать около бассейна почти по часу в день, даже жарким летом Седоны. Мое тело любило нагреваться, а затем прыгать в прохладную воду. Я была одна, и для меня это было восхитительным временем. Я слушала в наушниках музыку, позволяя солнечным лучам проникать в мои клетки. Мой ум никогда бы не позволил мне этого делать, хотя это было таким для меня здоровым. По отклику я понимала, когда идти к бассейну, как долго оставаться под солнцем и когда уходить. Мое тело знало в точности то, что было для него корректным. Позволяя своему телу вести меня, я превращала его в настоящий храм. В моей форме есть 46-е ворота, активированные Венерой. Это ворота чувствования и любви к телу, как к храму. Казалось, что мое тело поклонялось двум вещам – солнцу и музыке. В то время, как моя кожа становилась смуглой, люди все больше расстраивались. Они говорили, «Разве тебя не волнует вероятность рака?» Мой сакрал отвечал, «А-а, каждый человек так отличается от остальных». Это то, что меня тогда поражало. Эта уникальность была видна прямо в чартах людей. И в то время я еще не знала о цветах, тонах и базах. Исходя из своего опыта, я видела, как мои отклики продолжали отдалять меня от нормы того, как вели себя и думали другие, и приближать меня к себе. Я стала отличаться от других и начинала проживать это отличие. Внутри меня было нечто, обладающее разумом, и этот разум был намного сильнее всего, что я могла почерпнуть из любого внешнего источника. Видеть это в моей ежедневной жизни было потрясающе. Без названия. Если я не дам этому имени, будет ли это продолжаться? Если я оставлю это непознанным, так, как это происходит в данный момент? Может ли это остаться в вечности? Если я оставлю это в покое, с его мягкостью и резкостью, кривыми и прямыми, черным и белым, углами и округлостями. Может ли это дыхание продолжаться вечно? Если это опаляется солнцем, и в это бьют молнии, если это рвется порывами ветра и заливается дождями, если это омывается океанами и давится скалами, но до сих пор это живо. Есть ли у этого шанс? Моей сестре прооперировали ногу, и она попросила приехать к ней и помочь, когда она вернется домой из госпиталя. У меня был очень отчетливый отклик, и я полетела к ней в Нью-Джерси. Она видела меня впервые после того, как я начала экспериментировать. Я уже чувствовала перемены внутри себя. Она также это заметила и прокомментировала, как сильно я изменилась. В течение этих дней было чудесно делиться с ней знанием дизайна человека и рассказывать о своем эксперименте. Задолго до этого мой муж периодически спрашивал: «Если бы ты могла заниматься всем, чем угодно, что бы это было?» Обычно я отвечала: «Работа с музыкантами». Когда я была в коммуне Оша, меня отправили в музыкальный отдел навести там порядок. Сейчас мне смешно, потому что все произошло с точностью да наоборот. Я очень глубоко была тронута их музыкой и с большим энтузиазмом работала с этими музыкантами. Несмотря на то, что у меня не было никакой музыкальной подготовки, я ощущала в себе некие навыки. У меня тонкий слух, и я способна слушать очень внимательно. Музыка проникает в мое тело. Я могу чувствовать, когда требуется больше флейты, больше баса, больше перкуссии, а когда нужна тишина для того, чтобы слушатель пережил более сильный опыт. Так много раз во время моего эксперимента я страстно желала иметь возможность с помощью волшебства превратить свои стихи в песни. Песня несет в себе потенциал глубокого проникновения в человека. Один мой хороший друг-музыкант превратил мой стих в песню, которая мне очень нравится — «Тайна ожидания». С самого начала моего опыта в коммуне я всегда мечтала работать с некоторыми друзьями-музыкантами. И, когда бы я ни приезжала в Индию, мы это всегда обсуждали. Однажды, когда я сидела в нашем домашнем офисе, пришел факс. Он был от тех самых музыкантов. Они спрашивали, есть ли у меня желание поехать с ними в тур по Америке. Я прочитала факс, и единственный звук, который из меня вышел, был «а-а». Это было очень чистое, ясное и очевидное «нет». Я была ошарашена. И я была очень огорчена. Мой ум разрывался от крика. «Но это же твоя мечта! Это то, чего ты всегда хотела!» Но я сидела посреди комнаты с этим «а-а», словно большой слон. Как я ни пыталась, я не смогла проигнорировать истину этого звука. Для меня это было первое реальное испытание огнем в этом эксперименте. Надо ли уважать свой отклик? Или согласиться, дабы реализовать желание сердца? Не то, чтобы именно так я рассуждала. Эти вопросы скорее безмолвно звенели в моем теле, и это было крайне дискомфортно. Я снова поняла, что значит не иметь выбора. Неважно, как сильно я хотела сказать «да», я не смогла сделать ничего, кроме как отдать должное своему отклику. В тот момент для меня стало ясно, что, несмотря на то, что ожидание вопросов было сложной стратегией, реальным палачом являлся мой сакральный отклик. Осознание этого произвело на меня сильный эффект. Настоящие последствия проживания были очевидны. Я никогда не знала о том, каким будет отклик на то или иное. Если я собиралась участвовать в этом эксперименте, мне необходимо было жить с этой неуверенностью. После этого шла неделя за неделей, но ничего ко мне не приходило, не считая редких встреч за чашечкой кофе с друзьями то тут, то там. Это было трудное время, поскольку частично во мне все еще переваривался мой отказ. Во мне скопилось столько энергии, что становилось неуютно. Я вибрировала, гудела. Сакральному мотору нечем было заняться. Я отвергла свою самую заветную мечту, и ничего другого не приходило. Ух, Это было болезненно. У моего ума же был повод повеселиться. Он постоянно атаковал меня за отказ от мечты всей моей жизни. Мой ум постоянно пытался заставить меня что-то делать. В это время я чувствовала себя очень беспокойно. Я была еще новичком в эксперименте и не имела солидного основания в том, чтобы жить как генератор и следовать своей стратегии. Было так трудно игнорировать свой ум, пытающийся убедить меня выйти из ожидания. Во мне сидела очень мощная привычка выбираться во внешний мир, чтобы что-либо сделать. Эта модель поведения управляла всей моей жизнью почти полвека. По сравнению с несколькими неделями ожидания и откликов, это была неравная схватка. Я знала, что хотела оставаться в своем эксперименте. Я знала, что единственным выходом было пройти его. Я также знала, что не хотела ничего инициировать для того, чтобы освободить эту энергию, поскольку я делала так всю свою жизнь и никогда не получала желаемого. К этому времени пребывания в эксперименте я подошла к точке принятия того, что мои действия в качестве манифестора никогда не приносили желаемого результата. И все же частью моего эксперимента было то, что время от времени я шла вперед и инициировала, при этом пристально наблюдая, что это приносило. Я старалась, чтобы эти инициации не были важными. По сути, я просто предлагала свою помощь кому-нибудь, то, что я делала раньше сотни раз. Эта часть эксперимента была для меня отличным опытом. Я была как ведро с водой. Чем больше я ждала, тем больше наполнялось ведро. Когда я инициировала, тут же появлялись дыры, и вся вода выливалась. Проживать это было удивительно. Я была ведром, а вода — моей энергией. Когда я ждала и не инициировала, я могла чувствовать, как эта энергия заполняет меня изнутри. Инициируя, я себя опустошала. Впервые в своей жизни я чувствовала это так отчетливо. До того, как я поняла, что я генератор, я была занята инициированием. Я предлагала себя, и делая это, я никогда не имела никакого запаса энергии. Когда я только начала свой эксперимент, я сразу заметила то, как сильно я была истощена. Невероятным побочным эффектом ожидания было то, что теперь у меня было так много энергии. Когда бы я ни переходила от ожидания к инициированию, моя энергия тут же истощалась. Это было настоящим физическим опытом. Эти времена инициирования научили меня многому. Стало совершенно ясно, что инициировать для меня было некорректно. Неважно, как сильно я желала быть манифестором, я им не являлась. Я должна была просто стиснуть зубы и ждать. Мой сакральный отклик отсекал ум, словно меч дзен. Чисто и быстро он обходил стороной все мои идеи и убеждения. Снова и снова я слышала, как я откликалась «ага» на что-либо, и тут же внутри моей головы ум кричал «нет». В те ранние годы я осознавала, что неважно, как откликался мой сакрал, мой ум практически всегда протестовал. И это был тот же самый ум, который управлял моей жизнью все эти годы. Все представления о себе были выброшены на помойку. Раньше я хотела быть любящей, сострадательной, заботящейся, понимающей и доступной, особенно для тех, кого я любила. Все это кончилось. Все эти идеи растворились в правде моего отклика. Я осознала нечто, что шокировало меня до глубины души. Мой ум маскировался под мое сердце. Единственное, что у меня было, это моя стратегия. Я чувствовала себя обнаженной и уязвимой в этом ожидании и с откликами как единственной защитой. Очень скоро я должна была столкнуться с другим монстром — скукой. О, как я ненавидела скучать! По сути, я так сильно ненавидела скуку, что избегала ее любой ценой. В прошлом, когда мне было скучно, я звонила подруге, чтобы поговорить. Или встретиться, пойти за покупками, в кино, отправиться в путешествие. Все что угодно, только не скука. Когда я прекратила инициировать и когда возбуждение от экспериментирования со своей стратегией прошло, я встретилась лицом к лицу с этой дамочкой. И поскольку я не делала ничего прежде, чем слышала свой отклик, Временами скука доводила меня до слез. Ничего не двигалось. И когда я скучала, и в это время звонила подруга, спрашивая меня о встрече или о каком-либо деле, и мой сакрал откликался «а-а», это лишь все усугубляло. Не было никакого выхода. Оглядываясь назад, я вижу, насколько необходимым был этот этап, через который я тогда проходила. Я должна была выйти за пределы скуки, чтобы увидеть, что ждало меня далее. Никто не мог поверить, что мой сакрал продолжал отвечать «нет» на то, чтобы я была социальной. Думаю, мой муж был удивлен более других, потому что это он был всегда первым, кто отказывался выходить в общество. Его профиль 2-4. И даже он пару раз выбирался на встречи в то время, как я оставалась дома. Это было новым опытом. То, что я увидела через отклик, было тем, о чем Ра говорил мне на чтении. Я была отшельником. Моя двойка в профиле 6-2 была живой и откликалась. Она хотела, чтобы ее оставили в покое. В моей жизни были те, кто считал меня эгоисткой. Это было для меня забавным. Если я и была эгоисткой, то меньше всего в это время. Не было никакого «я». Лишь эти выходившие из меня дикие звуки, которые я уважала. Благодаря одиночеству и отказу от социальности, я начала вибрировать в своей собственной энергии. Это был исключительный опыт. Спустя годы, с того времени, я оказалась в том месте, где я глубоко проживаю жизненную силу, живущую в сакральном центре. Это очень и очень мощно. Оказывается, что в этом центре невероятное изобилие энергии, но только при условии корректного использования. Сакральный центр — это механизм отклика. Это не механизм инициирования. Это как раз то, что со мной происходило. Моя форма через каждый отклик правильно использовала мой сакральный центр. И благодаря этому внутри меня росла жизненная сила. Раньше я никогда не чувствовала эту силу. По крайней мере, не так. У меня было столько энергии. Я все еще не могла спать более 3-4 часов, если вообще ложилась. Невозможно было не двигаться. Тело требовало движения. Я ездила вдоль каньона из Сидоны в Флагстафф с Тиной Тернер, орущей из динамиков посреди ночи. Иногда я ездила в Коттонвуд. Я сроднилась с луной и звездами в этих поездках. Небо в Сидоне удивительное. Вы чувствуете, что с легкостью можете дотянуться до звезд. Настолько там темное небо и яркие звезды. Когда я не разъезжала по округе, подобно спятившей тетке, то проводила большую часть своего времени в спальне за закрытой дверью. Однажды ко мне постучалась подруга и спросила разрешения войти. Она села на кровать, взглянула на меня и спросила: «Ты скажешь, что с тобой вообще происходит?» Я откликнулась «Ага», и рассказала ей все о своем эксперименте. После она стучалась ко мне много раз и стала одним из ближайших друзей в эксперименте. Несколько месяцев спустя у нас были невероятные сессии друг с другом, где мы через отклики исследовали множество глубоких вопросов, просто для того, чтобы обнаружить свою правду. Много лет позже она помогала мне в организации всех моих дневников, записей и писем для этой книги. Жить внутри собственного потока, внутри собственного ритма — это то, что мне требовалось. Было потрясающе проводить так много времени одной, при этом ничего не инициируя, расслабившись и глубоко растворившись в этом ожидании. Когда я писала эти строки, нечто промелькнуло в сознании. То, что это возвращение в себя сулит волшебство. Такое ощущение, как будто магия только что поцеловала меня в щеку. Пока я ожидала в этом сакральном месте, я поняла, что никогда никуда не ходила, никогда ничего не делала, даже никогда не оставляла это мгновение. Неважно, что я чувствовала или делала, это никогда меня не покидало. Все это было иллюзией. Жизнь лишь продолжала разворачиваться, вдох за вдохом. Один отклик вел меня к следующему. Я получала все больше понимания того, как это у меня работает. Я не стала собой мгновенно. Это был долгий и трудный процесс разобуславливания, который мог случиться лишь изнутри. Ничто снаружи не трансформировало мою жизнь. Вся моя система пришла в хаотическое состояние. Я больше не могла идти на компромиссы, ни на йоту. Мой сакральный отклик не позволял мне этого делать. Я больше не чувствовала защищенности в жизни. Часто я ощущала себя такой хрупкой, что вот-вот могла сломаться. Последние несколько дней я глубоко грустила. Не желая выбираться наружу, я обнаружила, что откликаюсь «нет» на все и вся. Я желала и нуждалась лишь в одном — оказаться в чреве самой себя. По мере того, как эта грусть усугублялась, стал расти страх. Что-то меня тянуло. Меня засасывало нечто, для чего у меня не было названия. Как будто все мои ярлыки были с меня сняты, и я осталась не только голой, но и лишенной кожи. Прошлой ночью я откликнулась на то, чтобы отправиться в место, где играла живая музыка. Я закрыла глаза, и фортепиано уносило меня все дальше и дальше в свое пространство. С музыкой, держащей меня за руку, страх и сопротивление тому, чтобы увидеть, что у меня внутри, исчезли. И снова я в потрясении. Опять у меня все отнято, и опять все разрушено, до основания. Все, что у меня есть, — это тотальная беспомощность и уязвимость. И я нахожу в себе благодарность даже за это. С каждым вдохом я погружаюсь в это молчаливое и чувственное пространство. Кажется, слезы всегда со мной, готовые в любой миг пролиться. И все это абсолютно нормально. Что-то непонятное происходит, пока я падаю все глубже в этот омут внутри. Я не знаю зачем. Не знаю почему. Я не знаю ничего. Просто ничего. Я жду. Лишь жду. Я сижу здесь, и мне нелегко. Выберусь ли я отсюда со всем этим? Как же я хочу, чтобы кто-нибудь накидал мне настоящих вопросов. Потому что неважно, что происходит. Со всей своей неуверенностью я знаю, что мой сакральный отклик является истинным. Но существует так много пробелов в течение дня, когда не на что откликаться. Именно это время создает во мне так много проблем. Если я смогу расслабиться с этим незнанием по поводу всего в своей жизни и просто ждать, какую бы правду ни выявил мой сакральный отклик, тогда все хорошо. Именно незнание убивает меня. Может быть, настало время раскрыть ладони и позволить всем идеям и иллюзиям просочиться словно песок сквозь пальцы, чтобы просто остаться с пустыми руками. Все верно. Я вижу это сегодня вечером. Я цеплялась за надежды, мечты и возможности. Все же это то, чего я действительно не знаю о жизни. Я познала пустые руки. Такие руки, которые жизнь может чем-то наполнить или так и оставить пустыми. Но если они цепляются за иллюзии, тогда в них нет места ни для чего другого. Я не могу парить свободно, и существование не может дать мне то, что для меня предназначено, поскольку место для этого занято. Пустота. Раскрытые руки. Действительно, есть лишь этот путь. Я знаю, что не могу продолжать держаться за свои мечты и желания. Это ранит мой дух. Мне необходимо раскрыть, освободить свои руки, увидеть, что происходит и на что мой сакрал откликается. Это единственный способ узнать мою правду и прожить то, что для меня предназначено. Замедлившись, я могла по-настоящему испытать, что значит быть с разными людьми, и видеть то, что я в себя принимала. Я стала очень чувствительной к людям, которые оказывались в моей ауре. Я стала осознавать, когда у меня болит голова, скручивает живот или учащается сердцебиение. Это было открытие, и оно никогда бы не случилось, продолжая я носиться за чем-либо и корчить из себя манифестора. Для меня становилось ясно, что я эмоционально открыта. Изначально я посчитала, что это было ошибкой на чтении. Я была самой эмоциональной из тех, кого я когда-либо встречала. Но я смогла увидеть, что когда Ра говорил об уязвимости моей эмоциональной системы, это не было ошибкой. Я стала очень чувствительной к эмоциональной волне моего мужа. Я стала чувствовать эмоции всех людей с определенным эмоциональным центром. Вначале я практически обвиняла их за ту сумятицу, которую я проживала в своей жизни, и избегала их, в том числе и своего мужа. Все же постепенно пришло признание того, что это не вопрос чьей-либо вины. Все дело было в моем непонимании. Мне стали нравиться мои отклики. Я обожала слышать свои звуки, когда пели птицы, или когда ветер обдувал мое лицо. Я обожала тот первый звук, который выходил из меня с первым лучом солнца на моем лице. Или когда мне становилось жарко, и я погружала тело в холодную воду бассейна. Сотни различных звуков начали выходить из меня, просто откликаясь жизни. Я обнаружила, что один звук означал гораздо больше, чем это можно было выразить десятками слов. Мне нравился автоматический определитель номера на моем телефоне. До эксперимента я сразу же хватала трубку, как только звонил телефон. Теперь я часто даже не подходила к нему. В теле не было отклика в направлении телефона. Это удивляло меня. До этого я никогда не позволяла телефону трезвонить. Я всегда отвечала. Временами, когда я подходила к телефону, мой сакрал откликался на имя звонившего, который определял «Аон». Я осознала, что мой отклик никак не был связан с тем, как я отношусь к человеку на другом конце провода. Он касался лишь меня, было ли это корректно на тот момент для моей энергии. Это был настоящий эксперимент. Принять одно допущение «ждать», чтобы откликнуться, и применить его ко всей своей жизни. А дальше — наблюдать за тем, что случается. Я ощущала себя одновременно лабораторией, исследователем и самим экспериментом. Мне не нужно было куда-то идти или что-то делать. Лишь действовать, исходя из одного этого допущения. Чувство юмора по отношению к своему уму появилось несколько позже. Поначалу все было слишком серьезным. В первое время было так трудно дистанцироваться от ума. Но время от времени я хохотала, видя его примочки. Он всегда говорил мне, что именно я должна есть. Хотя сам он не ел. Мой ум не занимался физическим трудом, не занимался любовью и не танцевал. И все же пытался всегда сказать мне, когда, как, почему и где я должна делать все эти вещи. Мой сакральный отклик шел из тела. Это было ясно с самого первого дня. Мой отклик забирал власть у моего ума, и последнему это совсем не нравилось. Поездка к дочери и внучкам. Я откликнулась на то, чтобы навестить свою дочь Матху и двух моих внучек. Это были дни рождения внучек, они обе родились в июле. Я встретилась с ними впервые после того, как начала свой эксперимент. Я немного нервничала. Я не хотела, чтобы они думали, что бабушка съехала с катушек. Мне не хотелось их расстраивать, но оказалось, что об этом не стоило беспокоиться. Сложилось так, что именно они научили меня чему-то очень важному о моем сакральном отклике. Дети — это удивительные создания. Их восприятие времени так отличается от такового у взрослых. Я сидела на пляже вместе с Александарой, которой в то время исполнилось 7 лет, и она попросила меня почитать ей книжку. Я откликнулась: «А-а, не сейчас, солнышко». Она приняла это и ушла. Но через 15 минут она вернулась и задала тот же вопрос снова. И я снова откликнулась: «А-а». Дети не устают спрашивать. Они не останавливаются. Из чего я получила новый урок о своем сакральном центре. В какой-то момент, на третий или четвертый раз, мой сакрал прозвучал утвердительно. «Ага». Когда это произошло, в моей голове как будто зажглась лампочка. Я осознала, что, поскольку мой селезеночный центр был соединен с сакральным, мой отклик касался лишь текущего момента. Для меня это был важный урок. После этого опыта, когда бы я ни откликнулась «нет» в отношении кого-нибудь, я добавляла «не сейчас», поскольку я усвоила, что мой сакрал волнуется лишь о настоящем моменте. Я также поняла, что если кто-то спрашивал меня о чем-то и я откликалась, этот отклик оставался актуальным лишь до тех пор, пока меня об этом не спросили снова. Перед поездкой я уже знала, что моя дочь и две внучки были чистыми генераторами. После того, как Ра дал чтение мне, я откликнулась. Спасибо мужу за вопрос. Взять чтение для них всех. Это было дорого, но для меня это не имело значения, потому что я знала, Это стоило того до последнего пенни. Чего больше я могла хотеть, как мать и бабушка для своего ребенка и внучек? Чтения были записаны и отправлены Матху. Я с беспокойством ждала ее реакции. Она позвонила мне. И когда я выслушала ее впечатление об услышанном по поводу себя и детей, я была счастлива. Как мать, я была в восторге. Матху сказала, что она никогда не чувствовала себя такой свободной. Она всегда ощущала себя немного странной, не похожей на других людей. Неудивительно, поскольку Матху была чистым индивидуалом. При этом очень мало активации и полностью неопределенное горло. Ее сила могла проявиться только из отклика. У нее два канала – 51-25 и 2-14. Для меня как матери это был настоящий подарок – услышать подобное облегчение и свободу в ее голосе, когда она делилась со мной впечатлениями об услышанном. Когда появилась Матху, я была молода. Мне было всего 19. И я для нее делала лучшее из возможного, но с минимальной долей понимания. Я понятия не имела, что она настолько от меня отличалась. Все, что я хотела, это чтобы она была здоровой во всем. Я пыталась направлять ее, пока она росла, не осознавая, что это было совершенно некорректно. Каждый раз, когда она возвращалась со школы домой и растягивалась на диване, кряхтя и вздыхая, я спрашивала ее, как прошел день, и вынуждала ее рассказывать о том, что было в школе. Я в своем невежестве не понимала, что обо всем говорило само ее бурчание. Она была очень тихим ребенком, и все, включая меня, всегда пытались вывести ее на разговор. У нее полностью неопределенное горло, и ей всегда было комфортнее быть в тишине. Все оказывали давление на ее горло. Как жаль, что у меня не было этого знания, когда она росла. Насколько более здоровым это было бы для нее и для меня. Хотя в то время эта информация не была доступна. Но теперь она есть. И я так благодарна, что мои внучки растут с этим. По крайней мере, сейчас моя дочь получила эту информацию, что в корне поменяло наши отношения. До дизайна, хотя Матху уже была взрослой, для меня было трудно не относиться к ней как к ребенку. Когда она что-то рассказывала мне, я пыталась мягко посоветовать ей, как бы поступила в том или ином случае я. Теперь же я просто спрашиваю ее, чтобы она могла услышать свой отклик. Я узнала через собственный опыт, что ей также требовались вопросы для прояснения ее жизни через отклики. Весь мой материнский подход развернулся на 180 градусов. За несколько недель до моего приезда к ним мы вместе исследовали сакральный отклик по телефону. Матху через отклик смогла подключиться к своей естественной силе. До этого она обычно чувствовала себя слабой, когда пыталась начать общение или инициировать какое-либо действие. Теперь она ждала, чтобы вещи приходили к ней сами, и шла по жизни в соответствии со своими сакральными звуками. Во многом она принимала решения совсем не так, как принимала бы их я. Я видела очень четко, что, несмотря на то, что она моя дочь, она была совершенно другим человеком. У нее был собственный уникальный путь в жизни. И, хотя я не всегда понимала, почему она откликнулась именно так, а не иначе, я признавала ее отклики и призывала ее уважать их. Откровенно говоря, когда я слышала ее отклик, это доставляло неимоверное облегчение. Что бы ни происходило, какой бы опыт она ни проживала, я знала, если это делалось из отклика, для нее это было корректно. Это было частью ее жизненного путешествия. Было здорово прослушать все их чтения. Каролине в то время еще не было и года, но она уже издавала звуки. Это был ее естественный способ общения. Было радостно и восхитительно слышать эти первобытные мычания и кряхтения. С самого начала я заметила, что она определенно точно знала, чего она не хочет. Если мы клали что-нибудь перед ней, и она этого не хотела, то она отталкивала, громко говоря «А-а». Она делала это постоянно. Так как вся семья понимала, что Каролина — генератор, никто не пытался требовать от нее слов «Да, пожалуйста» или «Нет, спасибо». Никто не заставлял ее использовать слова. Ее звуки были уважаемы как способ выражения ее правды. Это не значило, что моя дочь позволяла ей расти без надзора и считаться только с собой. Матху также имела свои отклики, которые нередко расходились с тем, что хотела делать Каролина, особенно если это было небезопасно. Старшая внучка Александара к этому времени уже общалась словами. Она отвечала на вопросы и выражала себя с помощью слов. Она также инициировала то, что хотела. Будь то уроки балета или гимнастики, либо игра с друзьями. Матху понимала, что для того, чтобы Алекс узнала, что корректно для нее в этой жизни, ей нужно слышать свой сакральный отклик. Так что, когда Алекс говорила о том, что она хочет сделать, Матху оборачивала это в вопрос. Если Алекс говорила: «Я хочу пойти учиться танцевать», Матху спрашивала: «Ты действительно этого хочешь?» Иногда отклик Алекс был: «А-а, нет». Когда это случалось, это было для нее глубоким откровением даже в ее 7 лет. Александара очень быстро уловила смысл. Она ловила себя на ответе в словах и просила спрашивать ее снова. Мне нравилось наблюдать, как в ней это раскрывалось. В доме она становилась маленьким генератором-шерифом. Алекс спрашивала Матху: «Мам, поиграешь со мной?» На что Матху отвечала: «Я сейчас слишком занята». Алекс незамедлительно говорила: «Это не похоже на сакральный отклик». Это меня очень забавляло. У Алекс были некоторые трудности со школьной подругой, и она спросила меня глянуть ее чарт, чтобы понять динамику их отношений. Это был красивый опыт для каждой из нас. Как мать, Матху получала много критики в свой адрес со стороны других. Они говорили ей: «Почему ты спрашиваешь своих детей? Тебе следует просто говорить им как надо, ты же мать». Матху знала, что все делала правильно, но было непросто иметь дело с мнениями других людей. Немногие родители спрашивают детей. Близкие друзья начали задавать вопросы, и Матху делилась с ними своим процессом эксперимента. Я пробыла с ними неделю. И какой же это был потрясающий опыт для всех нас. Нам было легко вместе. Было столько гармонии и расслабленности. Никто не пытался угодить другому или уговорить его сделать что-нибудь. Когда четверо из нас хотели пойти куда-нибудь, мы всегда сначала спрашивали об этом друг друга. «Ты хочешь сделать это? Ты проголодалась? Хочешь сходить в кино?» Так чудесно проживать это знание в семье. Оно изменило все наши жизни. С годами мое уважение к сакральному центру росло. Он невероятен. Это намного больше, чем просто мотор. Форма способна общаться непосредственно без искажений, привносимых умом. Звуки из этого центра, все эти мычания, ворчания, рычания, стенания, аханья, эти первобытные звуки являются такими чистыми индикаторами. Каждый звук — словно индикатор, говорящий многое из того, что происходит внутри сакрального существа. В этих звуках есть такая глубокая разумность. Хотя эти звуки могут производить впечатление тупости, они таковыми не являются. Да. Они могут звучать невежливо и не очень цивилизованно в традиционно сложившемся понимании, но являются истиной для того, кто их производит. Экспериментирование с моим собственным ожиданием отклика показало мне так ясно, насколько разумными и честными являются мои звуки. Это открытие перекочевало в мою семью и ко многим генераторам в моей жизни. Я следила и продолжаю пристально следить за их звуками. Я глубоко уважаю эти звуки, поскольку знаю, в них их правда. Мой единственный якорь — моя стратегия. Очень трудно передать, на что были похожи эти первые несколько месяцев. Да, было время, вроде этой поездки к моей семье, которое было глубоко вознаграждающим. Но все же большую часть времени я была одна. Я была в одиночестве, и я ничего не делала. Я была наедине со своим собственным умом, наедине со всеми своими страхами, сомнениями и желаниями. Мое тело продолжало откликаться и делать вещи, казавшиеся для меня безрассудными. Мое поведение кардинально изменилось. Было трудно поверить, что я — это тот же самый человек. Теперь я понимаю, что та, кем я себя считала, медленно умирала. Это было болезненно. То, за что я держалась, с каждым откликом постепенно исчезало из виду. Вначале это было одно потрясение за другим, поскольку была масса иллюзий, которые должны были быть разрушены. Эти встряски всегда приводили к разрушению иллюзий. Странные вещи происходили со мной, особенно по ночам, когда я не могла спать. Я помню, как однажды возвращалась с поездки по каньону и оказалась на плоскогорье рядом с аэропортом Седоны. Там открывается самый невероятный вид на город. Темнота ночи потихоньку уступала свету дня. Все еще виднелась луна. Я припарковала машину и медленно побрела к горе. Там я села на камень и стала ждать наступления утра. Передо мной был невероятный пейзаж с красными скалами, голубым небом и всевозможными оттенками восходящего солнца. Мои плечи были укрыты шалью, поскольку воздух был пропитан легкой прохладой. Вдруг я почувствовала дрожь на шее и накинула шаль на голову. Осталось открытым только лицо. Мои руки крепко прижимали шаль к подбородку. С этим движением я уже больше не принадлежала Седоне. Меня унесло в древность. Схожее ощущение, которое я испытала в Фениксе, было по-настоящему жутко. Я не знала, что со мной происходит. Я не контролировала происходящее. Моим единственным якорем при таком внешне безрассудном поведении была моя стратегия. Она оберегала меня, несмотря на то, что перевернула мою жизнь вверх ногами. Но напряжение продолжало нарастать, и мне было необходимо его разрядить. Иначе я чувствовала, что взорвусь. Я начала писать. В те дни я исписала много дневников. Большая часть содержимого повторялась почти как мантра, напоминавшая мне снова и снова о том, что я должна ждать. Ждать, чтобы откликнуться, и увидеть, куда это приведет. По мере углубления моего процесса, потребность выражения себя с помощью слова стала практически нестерпимой. Я покупала дневники один за другим, и поток слов не прекращался месяцами. В один день на бумагу вылился поток стихов. 40 стихов, полных страсти и внутренних видений, менее чем за 24 часа. Я не чувствовала, что написала хотя бы одно стихотворение. Должно быть, писала моя рука. А слова лились сами собой. Это все, что я знаю. Дикие ночи и дикие дни. Кто пробуждает меня посреди ночи? Мягко шепчет на ухо. Пора просыпаться, пока мое тело взрывается еще больше в одеяло. А сладкие грезы заигрывают со мной в полудреме. Кто будет меня в самое темное время ночи, словно вспышка в мозгу? И я в тот же миг уже на страже, как будто мое тело давно бодрствует. Кто заставляет меня так писать? Я становлюсь ведьмой, готовой убить за ручку и бумагу? Что заставляет меня сходить с ума от музыки, пристегнув ко мне Волкман, как еще одну руку? Планета ли это? Солнце, луна или звезды? Или это просто мое бьющееся сердце? Я есть я. Как я могу любить тебя, если я не люблю себя? Некоторые люди, с которыми я дружила годами, решили, что я слегка спятила. Другие были глубоко обеспокоены. Мой муж часто бывал шокирован моим эксцентричным поведением. Из человека очень экстравертного, начинающего первым разговор, предлагающего свою помощь всем и каждому, инициирующего все и вся, я превратилась в буку. Я ушла внутрь себя, ожидая, на что я могла бы откликнуться. Я экстремист. Я либо ухожу во что-то с головой, либо совсем не занимаюсь этим. Мое ожидание в то время было скорее аномальным. Только-только появилось понятие типа. Это было для всех новым. С разными стратегиями еще толком никто не экспериментировал. Я понятия не имела, как общаться с другими, кроме как просто держать язык за зубами. Для человека, который раньше мог часами висеть на телефоне, болтая о чем угодно, задача была не из легких. Может, я что-то о себе и знала, но я не знала никакого другого способа победить свою привычку болтать. Я по-настоящему хотела ждать, чтобы увидеть, какие отклики имеет мой сакральный голос на те или иные ситуации и вопросы. Отклики были для меня чем-то новым. С самого начала стало ясно, что то, что я говорила, не совпадало с тем, как откликался мой сакрал. Это интриговало и побуждало исследовать себя таким способом снова и снова. Мой муж тоже генератор, имеющий ту же стратегию, что и я. Но кто кого должен был спрашивать? Это было временем переворота в наших отношениях. Поскольку я была такой экстремисткой, я ждала, чтобы он спросил меня до того, как я сдвинусь с места и что-либо сделаю. Как-то он сказал мне: «Знаешь, меня тоже нужно спрашивать». В тот момент я увидела, что для него также не было корректно всегда задавать вопросы. Мне нужно было также спрашивать его. В то время мы пытались выяснить, как быть вместе двум генераторам. Я помню, как откликнулась «ага» на то, чтобы инициировать вопросы для него. Но я была непреклонна в том, что он должен переспрашивать меня для того, чтобы я могла слышать свой сакральный отклик. Иначе я не делала этого. Ничего не было для меня важнее. Даже он. К тому времени я уже открывала в себе то, о чем раньше не догадывалась. Это всплывало каждый раз, когда я откликалась там, где раньше использовала слова. Я уже понимала, как я направо и налево разбазаривала свою энергию. Часто мой новый отклик и мой старый способ действия срабатывали вместе. Мой отклик выходил в виде звука, а мое старое поведение рвалось наружу из моего тела. Это было очень некомфортное время. Поначалу я попыталась начать с моим мужем так. А не прогуляться ли нам сейчас в кино? Сама бы я этого не сказала. Но раз моему мужу понадобились вопросы, окей. Я спросила его об этом. Он откликнулся утвердительно. И затем спросил меня. Мой сакрал выдал «а-а», на что мы оба захохотали. Если бы мы не понимали сути, это могло бы запустить совершенно другой сценарий. Он бы, разозлившись, мог сказать: «Какого хрена ты тогда спрашиваешь?» Но мы оба понимали, что мне нужно было услышать свой сакральный отклик, даже несмотря на то, что это предлагала я. В кино мы не пошли. Позже я размышляла над этим и гадала, много ли раз в жизни происходило подобное. Как много раз я предлагала сделать что-нибудь кому-то и потом самой не пойти это делать. Как далеко я ушла от той жизни, которую мне предназначено было проживать. Именно с моим мужем я поняла, как просто двум генераторам жить вместе. Мы осознали, что единственный способ уважать друг друга как генераторов состоял в том, чтобы всегда переспрашивать. Мы не делали этого раньше. Я была застрявшей в своей собственной истории ожидания быть спрошенной. А он был тем, кто все инициировал. Теперь, если он спрашивал «хочешь сходить пообедать?», и я откликалась «ага», то я переспрашивала его: «а ты хочешь?» Он точно так же поступал со мной. Если я спрашивала его «хочешь пойти поплавать?», то после его отклика он спрашивал меня. Это стало совершенным способом наших взаимоотношений. Но этот период времени не всегда был для нас простым. Эти времена были трудными, пока мы пытались подстроиться под того нового человека, которым каждый из нас стал для другого. Несколько раз мы были практически на грани развода. И однажды это произошло. Я вернулась домой с одной из своих ночных поездок. И вскоре проснулся Майкл. Мы встретились в гостиной. И когда я посмотрела на него, то ощутила внутри себя огромную перемену. Я знала. Я больше не хочу, чтобы мы оставались вместе. Но я также знала, что не могу это инициировать. Ауры общаются. Я осознавала это уже в то время. Он, должно быть, считал с меня это чувство, потому что спросил: «Ты все еще хочешь, чтобы мы были вместе?» И мой сакрал откликнулся: «а-а». Мой отклик шокировал нас обоих. Мы были вместе 16 лет, и мы любили быть вместе. Но я больше не являлась женщиной, в которую он был влюблен все эти годы. Я больше не пыталась нравиться ему. Старые шаблоны, быть милой и идти на компромиссы, умерли. Мы оба сидели на диване напротив окна, из которого открывался прекрасный вид на красные скалы горы Кофейник. Мы оба плакали. Майкл спросил меня: «Ты хочешь, чтобы я уехал?» Мой сакрал откликнулся: «а-а». Я, в свою очередь, спросила его о том, хочет ли он, чтобы уехала я. На что он откликнулся: «а-а». Вот в такой ситуации мы оказались. Наша пара распалась. Но при этом никто не собирался уезжать. Я помню, как подумала, насколько странным это выглядело. Не так, как в тех прошлых отношениях, которые заканчивались. Я спросила Майкла: «Мы можем остаться друзьями?» А он переспросил: «Ты хочешь этого?» Я помню тот звук, который я издала. Это было очень глубокое и мягкое, да. Мы жили вместе в том же доме, как друзья. Я чувствовала, как мое напряжение ушло. Я не осознавала, сколько его было во мне раньше. Видите ли, я открывала себя, при этом по-настоящему не зная своих собственных чувств, относительно всего, включая и моего мужа. Что шокировало нас обоих, так это то, насколько веселее стало нам после того, как мы порвали. Мы действительно вели себя как друзья и стали друг с другом намного менее серьезными. Я помню, как однажды мы пошли в супермаркет во Флагстафе купить кое-что для наших спален. Мы напоминали детей, чьи родители дали им денег на то, чтобы украсить их комнаты. Мы несколько раз сталкивались друг с другом в магазине, и когда в конце шопинга мы увидели, что было в корзине каждого, нас разорвало от смеха. Можно было понять, насколько разными мы были, просто посмотрев на покупки. У него было постельное белье нежного кремового цвета и светлые аксессуары. Моя корзина пестрела черными, белыми и серебряными цветами с ярко-фиолетовыми аксессуарами. Через несколько лет я спросила его о том, было ли проще жить со мной до того, как я начала откликаться. Он ответил, что было намного проще. Но сейчас я нравлюсь ему гораздо больше. Я стала такой живой и настоящей. Привыкнув к этому способу бытия вместе, мы очень сблизились. Как только мы научились не принимать отклики друг друга лично, мы стали действительно узнавать друг друга с тех сторон, которые нам ранее были недоступны. Наши отклики были честными и правдивыми. В дружбе мы смогли расслабиться. Напряжение ушло. Каждый из нас мог пойти своим путем без чувства обязанности говорить друг другу все время о том, что мы делаем. Оглядываясь назад, я могу видеть, насколько для меня это было важным. Теперь мое тело было свободно идти, куда заблагорассудится, и не чувствовать давление, возникавшее, когда нужно было постоянно уведомлять Майкла о том, что происходило. Но я этого не могла, потому что я не знала себя и не знала, что происходит. Мы стали назначать друг другу свидания. И я обнаружила, что с нетерпением ждала этих встреч. Как и он. Старый паттерн жизни вместе в качестве мужа и жены был сломан. Мы могли быть друзьями и откликаться на каждое движение, которое делали вместе. Никто из нас не шел на компромисс с другим. Наши отклики не позволяли этого. Внутренняя целостность и сонастройка приходила к каждому из нас, и началось это с того места, где мы жили друг с другом. Из этого расцветал другой вид любви, основанный на глубоком уважении к себе и к другому. Майкл эмоционален, я — нет. До этого, когда я чувствовала, что он не в себе, я клала руку на его плечо, пока он сидел за своим столом, и спрашивала, не хочет ли он чашечку чая. Я хотела угодить ему и помочь поднять настроение. Теперь я понимаю, что в действительности я хотела поменять его волну, так, чтобы внутри я чувствовала бы себя лучше. Но тогда я не знала об этом. Позже он сказал мне, что терпеть этого не мог. Забавно. Мы делали друг другу хуже, не понимая, что происходит на самом деле. Через отклик, когда его волна падала, мое тело просто выходило из кухни за дверь. Я ехала в местное кафе и потом возвращалась домой. Теперь я могла принять это и позволить ему быть в его настроении и в его волне. Мне не нужно было бегать вокруг и принимать все это в себя. Кроме того, я могла теперь постоять за себя и своего отклика. Это было для меня удивительным и очень новым. В былое время, если происходило что-нибудь неприятное, то, пытаясь отстоять свою точку зрения, я обычно скатывалась в рыдание. Я никогда не могла это выразить. И другой, обычно ментальный или эмоционально определенный, всегда имел надо мной власть. Однажды я была на кухне, затерянная в собственном мире, и заворачивала маленькие подарки для моих внучек, которые я собиралась отправить им вечером. Мой муж вошел со стороны сада с такой интенсивной волной, что я почувствовала, как все мое тело было ей атаковано. Он был чертовски разозлен, потому что кроты разрушили часть его сада. Он говорил об этом спокойно, но я окунулась в его волну с головой. Я помню, что, пока он говорил, мой сакрал издавал звуки, напоминавшие раненое животное. Они просто выходили из меня. Я не создавала их сама. Весь мой мир разлетелся вдребезги, и я почти физически страдала от этой энергии. Мое тело тряслось, и я едва могла говорить. Это было похоже на беззвучный торнадо, только что влетевший на кухню. Я закончила то, что делала, и немного подождала. Затем я спросила Майкла о том, осознает ли он, что происходит внутри меня, когда он входит в мое пространство со всем этим. У моего мужа эмоциональный канал бессознателен. Это означает, что он не осознает то, что чувствует. Однако Ра говорил ему на чтение. Ему достаточно посмотреть на меня, и он узнает то, что происходит внутри него самого. В ответ на это он разозлился. Он сказал, что не собирается ходить на цыпочках в собственном доме. Мой сакрал тут же откликнулся «А-а!» с такой силой, что это шокировало меня. Я продолжала добавлять к своему отклику. Это не то, что я хотела сказать. Я объяснила, что когда я читаю или смотрю телевизор, или просто выглядываю в окошко, для меня ненормально, когда он просто начинает со мной разговаривать. Когда я произнесла это, напряжение возросло еще больше, и я могла почувствовать, как эмоции заливают меня с головой. Я чувствовала слезы в глазах и слышала их в своем голосе. Как это было знакомо. Я жила с этим всю свою жизнь. Но в этот раз все было иначе. Я знала, что эти эмоции не были моими. Слез не появилось, и я просто ждала. Я была способна продолжить говорить то, что мне нужно, не захлебываясь эмоциями. Вероятно, это было впервые в моей жизни, когда я не разрыдалась в конфликте. Неважно, как это начиналось или насколько сильной я могла быть. Все всегда заканчивалось слезами и неспособностью говорить внятно. В большинстве случаев именно я потом извинялась. У него была возможность выплеснуть свои эмоции, и после этого он мне сказал, что он на самом деле не осознавал того эффекта, который оказывала на меня его эмоциональная волна. Он сказал, что в течение этих месяцев он лишь чувствовал, как я отскакивала от него каждый раз, когда он подходил ближе, что злило его еще больше. Я поделилась тем, что ощущала его неуважение ко мне, когда он просто вторгался в мою ауру и начинал говорить, даже не убедившись, готова ли я его слушать. Тогда я также объяснила, что когда он говорит, его эмоции выражаются в словах. Временами это может стать для меня слишком интенсивным, с моим открытым умом и открытым центром солнечного сплетения. Я могла ощутить перемену в энергии Майкла. Он понял, о чем я говорила. Все наши взаимоотношения изменились. Уже в который раз. Старый шаблон был сломан. Этот случай поменял наше взаимодействие на корню. Мы стали ближе, и это открыло целое новое направление в наших отношениях. Было ощущение, что через наш дом прошел поток свежего воздуха. Когда я была молчалива, Майкл спрашивал меня о том, хочу ли я услышать то, что ему нужно сказать. Когда я откликалась, я была полностью доступна. Это поменяло всю картину. Механизм этой системы замечателен. Он дает человеку все для того, чтобы жить в гармонии с другим человеком. Так просто увидеть с моими 12 воротами, что если я не в настроении, я ничего не могу делать, даже слушать. Простейшие стратегии бесценны. Нет конца этим разворачивающимся и совершенствующимся процессам познания себя и взаимодействия с другим. Этот опыт показал мне, что я больше не старалась быть милой. Я больше не боялась конфронтаций. Я больше не пыталась поддерживать мир. Мой сакрал откликался в настоящем и поэтому заправлял всем шоу. Это приводило меня в самые разные ситуации. Порой очень приятные, а порой кошмарные. И все же я любила свой отклик, потому что знала, что он был самым честным из того, что я когда-либо имела в своей жизни. И что с его помощью я стала узнавать себя и совершенно по-новому себя уважать. Через отклики мы с Майклом снова сблизились и стали парой. Но это заняло время. Удивительно было наблюдать и быть частью нашего общего эксперимента. До чтения мы были парой, с глубоко укоренившимися шаблонами поведения. Мы разорвали нашу связь, но все же остались друзьями и жили в одном и том же доме. Будучи друзьями, Мы стали относиться друг к другу совершенно по-другому, что сблизило нас так, как никогда раньше. То, что я понимаю сейчас, в этом дезинтеграционном и разобуславливающем процессе, в котором я тогда находилась, я еще не достигла того места любви к себе. И пока этого не произошло, не было никакого шанса по-настоящему полюбить другого. Все годы с Майклом я полагала, что любила его. Я не знала, продолжала ли я его любить. С этим я столкнулась лицом к лицу в то утро, когда мы порвали. Для каждого из нас это стало глубоким потрясением. Но это было необходимо, поскольку на тот момент я даже не знала, люблю ли я себя. Как я могла любить Майкла? Как я могла любить кого-нибудь, если до сих пор не научилась любить себя? На протяжении всех этих лет, с тех пор, как мы вернулись друг к другу, более здоровыми и уважающими, мы временами спрашивали друг друга: «Ты все еще любишь меня? Ты еще хочешь быть со мной?» И мы знали, что каждый отклик будет искренним, и каждый раз это сближало нас еще сильнее. Эти дни такие насыщенные. Я не знаю, что происходит со мной. Иногда я просто валюсь на пол, рыдая совершенно без причины. Никаких воспоминаний, никаких мыслей. Ничего, кроме того, что тело валится, и слезы градом льются из моих глаз. Как будто целые эпохи покидают меня через слезы. Я не знаю, что происходит. Я не знаю. Я ничего не знаю. Я не знаю, кто я, кого я люблю, чего я хочу. Я даже не знаю, какую музыку я люблю, кроме Тины Тёрнер. Ничего из прошлого больше не подходит. Ни одежда, ни еда, ни музыка, ни люди. Я так мало сплю в эти дни. Столько энергии ждет внутри, но ей не во что вылиться. Мой ум не понимает, что происходит. Но уже слишком поздно. Это ожидание дало всходы, и они прорастают внутри меня. Это ли плод мой? Все, кроме ожидания, умирает. Такой дискомфорт, но деться некуда, и я жду. Чего? Я не знаю.